Так, вопрос. Йохан Львович задает. В сравнении Белоруссии и Украины по части населения, почему белорусы всегда были гораздо менее подвержены национальной идентичности, хотя территория тоже видоизменялась и менталитет тоже менялся?
Ой, ну это трудный вопрос, сложный, многоплановый, многообразный. Здесь надо просто иметь в виду, что территория Западной Украины, прежде всего Галиция, отчасти Волынь, они ведь стали ополячиваться раньше, чем какие-либо другие территории. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Эти территории раньше, чем какие-либо территории, оказались под пятой Римского престола. Я напомню, что в 1596 году, по-моему, была подписана так называемая Берестейская или Брестская уния, которая положила начало созданию униатской церкви. Что такое униатская церковь? С одной стороны, вроде бы сохраняются видимые атрибуты православия и в вероучении, и в обрядовости. А с другой стороны, униаты признавали над собой верховенство римского папы как главного понтифика. Не какого-то патриарха вселенского, ну, например, там Константинопольского, Антиохийского, Александрийского и так далее. Но в данном случае речь идет, конечно, о Константинопольском патриархате, потому что митрополия Малой Руси, а территория Галиции, Волыни, она как раз входила в митрополию Малой Руси, она находилась под Константинополем. Вот. То есть до Берестейской унии верховным иерархом этой церкви был Константинопольский патриарх. Но, как известно, к тому времени Византийская империя уже давно приказала долго жить. Там уже существовала Османская империя. Константинопольский патриарх имел свой двор, но он, в общем-то,
свадебным генералом был.
Да, ну да, понятно, в каком состоянии этот двор находился. Всю жизнь с протянутой рукой, что называется, да. Вот. Святая София давно уже была превращена в мечеть, ну и так далее, и так далее. Вот эти обстоятельства, они сыграли свою роль. А затем, безусловно, уже в 19-м и особенно в начале 20 века, здесь были включены и другие механизмы. В частности, создание на территории Галиции и Волыни, прежде всего на территории Галиции, отдельной нации украинцев. Почему на территории Галиции? Дело в том, что Волынь, большая часть Волыни, ну, это имеется в виду такие города, как Ровно, Перемышль, Владимир-Волынский или Владимир-на-Волыни, Луцк и так далее, они по итогам третьего раздела Польши вошли в состав Российской империи. А вот Галиция, она в результате этих разделов оказалась в составе Австрийской империи, затем Австро-Венгерской империи. И это во многом и сыграло вот пагубную роль в процессе мутагенеза украинцев, то есть превращение из русских, из местных русинов, как раз вот новой украинской нации. Делалось это исключительно в политических целях. Здесь свою руку приложили все, и австрияки, и немцы, и поляки, и венгры, и так далее, и так далее. Понятно, какая была цель. Переформатирование населения этих территорий и навязывание им ну, такого синдрома, что ли, хронической ненависти ко всему русскому, ко всему православному и так далее, и так далее. Ну, надо признать, что это многотрудная работа, которая заняла не один десяток лет, она увенчалась успехом. Я, кстати, хочу напомнить в связи с этим знаменитую записку Дурново, Петр Николаевич Дурново, это сановник Российской империи из дворянского рода Дурново, который одно время, непродолжительное время, занимал пост министра внутренних дел, по-моему, в 5-6 годах, если я не ошибаюсь. Так вот, он незадолго до своей кончины уже, по-моему, после начала Германской войны или накануне Германской войны, не буду врать, написал аналитическую записку Николаю II, где писал о том, что вот вы ставите одной из целей этой войны присоединение к России Галиции, помимо там Черноморских проливов и прочих, так сказать, территориальных приобретений. И он говорит, а нам оно это надо? Как он там писал, что у нас сейчас есть эти семена мазепинства, в том числе на территории Малороссии и Новороссии, но они не имеют того влияния, того распространения, которое могли бы иметь. А вот присоединив Галицию, вы многократно увеличите вот эти ядовитые семена мазепинства, то есть семена антирусскости, семена предательства. Ну, он как в воду глядел, так оно на самом деле и произошло. Почему Сталин присоединил эти территории? Ну, совершенно очевидно. Потому что он прекрасно знал, и знал не просто так, а из данных разведки, достоверных данных разведки, что первоначально, кстати, у гитлеровцев, у того же Адольфа Гитлера, у Розенберга, да и у других идеологов германского нацизма, была идея создания на территории Галиции и Волыни, которые входили в состав Польши, параллельного, что ли, украинского государства. С тем, чтобы именно это украинское государство стало ударным кулаком в борьбе против СССР, в частности, вот на направлении главного удара, применительно к территории Украинской ССР. Понятно, что советское руководство допустить это не могло никоим образом. Потом и в планах гитлеровцев этот план, что называется, приказал долго жить. Но этот план существовал. И Сталин, присоединяя Галицию к территории СССР, был убежден в том, что мы сможем распропагандировать местное население. Мы сможем своей политикой, коренным улучшением социальной обстановки, воспитанием масс развернуть, что называется, вспять все вот эти процессы псевдоукраинского мутагенеза. И надо сказать, что этот процесс имел свои положительные шаги. Плюс была довольно жесткая борьба с так называемым бандеровским подпольем и так далее, и так далее. Ситуация стала меняться в худшую сторону уже во времена Хрущева. Я напомню, что в сентябре, по-моему, 17 сентября 1955 года выходит печально знаменитый указ Президиума Верховного Совета о реабилитации и амнистии участников вооруженных формирований, бандформирований, которые воевали на стороне нацистской Германии, в том числе в составе германского вермахта и так далее. И вот по самым скромным оценкам, в результате реализации этого указа на Западную Украину, да и не только на Западную, а вообще на территории Украины, вернулось не менее 70 тысяч активных бандеровцев, которые были осуждены за свои преступления в годы Великой Отечественной войны. Плюс несколько десятков тысяч бандеровцев вернулись из-за границы. Причем, как заявил тогда Василь Кук, это лидер украинских националистов, который тоже был помилован советской власти, что время вооруженной борьбы с советами прошло. Нам надо сейчас затаиться, нам надо сейчас принять на себя облик добропорядочных советских граждан, пойти получать высшее образование, делать карьеру в партийных, государственных, хозяйственных органах, проникать во все этажи власти и ждать своего звездного часа. Что они и стали делать. Я напомню, кстати, что Василь Кук тогда был устроен на работу не куда-нибудь, а в Институт истории Академии наук Украинской ССР. И вот вы только вдумайтесь, почти каждый высокопоставленный партийно-государственный работник Украинской ССР считал за честь навестить Василя Кука либо на работе, либо в его личных апартаментах, выразить ему свои, так сказать, слова признательности и благодарности и познакомиться. Понимаете? А потом мы хорошо знаем, как партийно-государственный аппарат Украинской ССР стал наполняться вот этими вчерашними бандеровцами, которые умело мимикрировали, которые вступали в партию, делали карьеры. Вот здесь носили партийные билеты, а здесь оставались лютыми антисоветчиками, антикоммунистами. Далеко за примерами ходить не надо. Первый президент Незалежный, Леонид Макарович Кравчук, ярчайший вот образчик такого мутанта. Уроженец Волыни, но который, как он сам признавался, в годы войны таскал по бандеровским схронам еду. Ну, вот. Отец его, кстати, был батраком у какого-то польского осадника. До этого служил то ли в польской армии, то ли в польской жандармерии. Но после присоединения этой территории к СССР он был призван в армию. Кстати, погиб, по-моему, на территории Белоруссии во время войны в 44-м году. Так вот, этот Леонид Кравчук закончил институт, работал в Черновицком обкоме, в отделе агитации и пропаганды. А потом при Шелесте, Петр Ефимович Шелест, в 70-м году, защитив диссертацию по экономике, был переведен на работу в аппарат ЦК Компартии Украины. Как раз вот в отдел агитации и пропаганды. И там за 20 лет сделал себе блестящую карьеру. На момент развала Советского Союза он занимал ключевую должность секретаря ЦК по идеологии. По сути дела, второго секретаря ЦК по идеологии. А затем в 90-м году он стал и председателем Верховного Совета Украинской ССР. При активнейшей поддержке руховцев, то есть вот этого движения за перестройку, которое было буквально забито бандеровской интеллигенцией и богемой. Вот, он и не скрывал этого. А Шелест проводил вот эту политику украинизации на рагульский манер. То, от чего ушли в 30-е годы, он возвернул вспять. Потому что процесс украинизации на рагульский манер, я вот это хочу особо подчеркнуть, он начался еще в 20-е годы. Вспоминайте этот знаменитый майский пленум 1925 года в Харькове, где было принято лапидарное до жути постановление об украинизации. Там прям по пунктам было сказано, что и как мы проводим. Сталин тогда, когда увидел все вот эти вот выкрутасы украинских самостийников, он пришел в тихий ужас. Направил туда Кагановича, потому что Квиринг, который, Эммануил Квиринг, который был генеральным секретарем ЦК Компартии Украины, он подал в отставку. Ну, Каганович, несмотря на весь свой бурный нрав и жесткий характер, тоже оказался как бы во власти всей этой украинствующей публики. Я уже 100 раз вот это вот письмо Сталина, Кагановича и другим членам ЦК Компартии Украины цитировал, где он писал, что мы не против украинизации, но мы за украинизацию по-коммунистически. А сейчас украинизация идет по-рагульски, потому что при слабости местных коммунистических кадрах дело украинизации отдано вот этой местечковой местной интеллигенции, которая всегда будет проводить украинизацию под лозунгами «Геть от всего советского», «Геть от всего русского», «Геть от Москвы». Вот у нас никак не могут понять принципиальную разницу между коммунистической украинизацией, которая не отрицала в украинизации советского и не противопоставляла украинцев, русских, белорусов и так далее, и вот этой вот украинизацией по местечковости, по рагульской, по эсеровской, так сказать, меньшевистской парадигме. Вот. Вот мы и получили в годы Горбачевской перестройки рассвет этой вот рагульской украинизации, которая сейчас вылилась в откровенную бандеровщину. Это логическое завершение вот этого процесса. А чего вы еще хотели ждать? Когда процесс украинизации был отдан в руки вот этих персонажей. А для украинской буржуазии, для украинского олигархата, неважно, кто они там по своей национальной принадлежности, хоть тысячу раз евреи, это самый удобный, самый приемлемый инструмент защиты своих кровных интересов. Они и будут дальше раскручивать всю эту националистическую карту, чтобы уводить простой народ от понимания происходящих процессов. Потому что как им объяснить, что они плохо живут, что социальная ситуация ухудшается, что они не имеют работы, лачат полуголодное существование и т.д. и т.п. А виновата во всем Россия. То же самое было и в гитлеровской Германии. Кто виноват? Евреи. Ну и пошло-поехало. Так что вот таким вот образом. Почему именно Украина стала объектом вот этой вот националистической... В Белоруссии там процессы проистекали несколько по-иному. Хотя западные области Беларуси, в частности, Гродненская область, она была напичкана теми же католическими храмами, но там не было униатской церкви. И там, в общем-то, не создавался вот так вот топорно как бы белорусский этнос. Вот. Это сейчас пытаются разыграть эту белорусскую карту и вообще даже... Говорят о том, что, дескать, мы и не белорусы, собственно говоря, а мы литвины. Мы создатели великого литовского государства, ну и т.д. и т.п. Ну, белорусы по своей психофизике, по своей ментальности более мудрый, что ли, народ. Дело в том, что Малороссия, территория Малороссии, Подолии, Волыни и так далее... Они всегда находились между трех огней. Между турками, татарами, московским царством и поляками. И вот это вот нахождение между трех огней, оно породило, ну, особый, что ли, менталитет не только этой части русского народа, но прежде всего политической элиты. Я это называю политической проституцией. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Даже речь идет не о Мазепе, а Богдан Хмельницкий. Когда мы начали войну с Польшей, а потом как бы в рамках этой польской кампании нам пришлось вести еще войну со шведами. В 56-м году началась война со шведами. В 54-м с поляками, а в 56-м со шведами. Почему? Потому что шведы попытались воспользоваться этой войной с тем, чтобы прибрать к рукам, ну, в том числе и так называемое Польское Поморье. Так что делает Богдан Хмельницкий? Он не только перемирие заключает с поляками, он еще и посылает на помощь полякам в борьбе со шведами несколько тысяч запорожских казаков. Вы понимаете? Союзник, идти его мать. К нему в Чигирин или в Батурин, я сейчас не помню, по-моему, в Чигирин, приезжал царский посол Богдан Матвеевич Дурново и говорил: ты что, ку-ку, ты что делаешь-то? И потом, кстати, которые казаки вернулись с этого похода, а они-то не знали всей подоплеки, и они потом написали, что, дескать, когда вы были... под поляками, то вы запросили помощи у московского, или как тогда говорили, восточного царя. А как вам московский царь оказал эту помощь, вы решили сделать финт ушами и сами захотели панувати. То есть сами захотели владеть, влавствовать. Так оно и происходило. Вот. Ведь когда мы включали Малороссию в состав московского царства, то я напомню, что Малороссия вошла в состав русского государства как военно-полковая автономия. Там на территории Малороссии сохранилась власть гетмана. И вся полковая старшина сохранила свою власть. Гетман только лишался права внешних сношений. Но малороссийские люди не платили, например, подати в государеву казну, вплоть до Екатерины II. Там режима крепостного права не было, вплоть до Екатерины II. У них были такие преференции. Даже при Петре I вот эта войсковая автономия сохранялась. Только после окончание Северной войны и подавление Кондратьевского восстания, когда они там перегрызлись между собой. И апостолы, и Многогрешный, и Скоропадский друг на друга писали кляузы в Петербург. То, когда очередной гетман приехал на коронацию Екатерины I, по-моему, в 22-м году, Петр I сказал: «Все, хватит, ша». Он ликвидировал гетманство, все малороссийские или гетманские полки были переподчинены военной коллегии, а не гетману. Ну, потом уже при Ане там опять восстановится это гетманство и т.д. и т.п., но это отдельная история. Так что вот таким вот образом.